Добрый день! Подкаст «Женские правила». В каждом выпуске мы встречаемся с женщинами разных профессий, судеб и жизненного опыта. Но всех их объединяет главное – они нашли свой путь, чувствуют жизнь во всей полноте и сами пишут собственные правила. Сегодня у нас в гостях камельчанка Зинаида Дубицкая. Как одна из лучших незрячих теннисисток страны, Зинаида уже не раз давала нам интервью. Но сегодня мы поговорим далеко не только о спорте. Первый вопрос, может быть, я задам такой. Если коротко рассказать о себе человеку, который вас совсем не знает, что вы считаете самым главным сказать о Зинаиде Дубицкой?
Ну, если очень коротко, нужно всегда двигаться. Вот начинать двигаться изнутри. Путь всегда есть. И идти нужно всегда на свет.
То есть вы всегда идете на свет?
Да. Туда, где все просто, где понятно и ясно.
А вот опишите себя не через внешность, а через звуки, которые с вами неразлучны. Какие звуки ваш личный, скажем так, саундтрек?
Полет, легкость и радость. Вот в моем сердце всегда звенит радость. Всегда, вот знаете, природные звуки. Я очень ярко слышу птиц. Я очень люблю шелест деревьев. Я люблю ветер. Даже когда буря, я тоже люблю.
А вот скажите, у вас же есть дети, правильно?
Двое. Хотелось бы больше.
Что оказалось самым неожиданным в материнстве?
Я предусматривала все. Когда ты желаешь быть матерью, ты должна принять все. Вот безусловно. Ты не знаешь вообще, к чему готовиться, что будет, как будет. Но ты готова, должна принять. Даже если ребенок с твоим диагнозом, успешного принять ребенка красивого, успешного, хорошего. Ну, как бы это не проблема, наверное. Все этого хотят и все к этому стремятся. Как раз-таки, мне кажется, радость и меньше душевных потерь — это когда ты готова принять все в своем ребенке. Все его поражения, все его невзгоды, все то, о чем ты, может быть, хотела, но так не получилось. Я много думала об этом. Очень хороший у вас вопрос, такой глубокий. Слава богу, у меня дети не рождены с моим диагнозом. У меня глаукома, катаракта. Ну вот мы у родителей случились двое, я и брат, с одним и тем же диагнозом. И я вижу и сталкиваюсь много, ну вот с такими родителями, да, у которых дети инвалиды. И вот, скорее всего, по моим наблюдениям, зачастую родители это принимают как свою ущербность. Вот диагноз своего ребенка принимают как ущербность личную. И вот совсем неправильно детей своих инвалидов стесняться. Естественно, с ними нужно больше проводить время. Государство оплачивает. Это, слава богу, за такое государство. Хорошо, что у нас так предусмотрено. И у таких родителей много возможностей, в принципе, развивать своего ребенка. Ну, многие мамы хотят, чтобы было как проще. Ну, всякое ж ведь в жизни встречается, да. И мамы несостоятельные. Ни в душе, ни морально, ни психологически, вот, особенно принять такое. Вот. Мало того, что бывают родители те, которые бросают вообще просто своих детей, да, и те, которые вот остаются с такими детьми, ну, не умеют с ними жить. Также наблюдала по жизни, которые развивают своих детей. Вы знаете, это очень такой большой результат. Слава богу, за таких родителей. И с ними надо, конечно, работать, с этими родителями, прежде всего с родителями.
А как вот психологически преодолеть родителям, которые, ну, часто говорят, носят клеймо вот этого наследственного заболевания? И, к сожалению, бывает так, что из поколения в поколение это заболевание переходит.
Ну, в нашем случае это произошло, вот лично в моем случае, как бы что говорить о других, да, а в личном случае, как это произошло, когда наши родители сами в процессе уже видят, вот они видели, куда мы движемся с братом, да, чего хотим, как хотим. И особенно, когда мы вот уже выросли, стали чего-то достигать, поступление. Сначала, конечно, к этому тоже с недоверием отнеслись, но потом увидели, что закончили все-таки, отучились, получили дипломы, вот, пошли на работу, уже специалисты. Конечно, все было как-то с таким недоверием воспринималось. Но постепенно мы утверждались. Потом дети, семьи, и вот тогда уже родители поняли, что вообще не страшно. Это диагноз не страшен, и наоборот. Это те дети, нас четверо, двое зрячих, двое незрячих. И на незрячих можно положиться.
Да, и которыми можно гордиться. Зинаида, вот такой вопрос, на который вы можете не отвечать. Вы представительница славного, древнего, свободного, очень талантливого народа, цыганского народа.
Цыгане, да.
В цыганской культуре велика роль традиций. Как отнеслись ваши общины, когда родились в вашей семье незрячие дети?
Это вообще как бы такое, знаете, широкого масштаба ЧП, скажем. Конечно, ребенок с инвалидностью среди цыгане – это… у нас папа вообще молодец. Я благодарна Богу за него, что он не оставил нас дома сидеть, как мама боялась нас оторвать от себя. Как же мои дети, как же я их отдам в специализированную школу, это на чужбину, это что с ними там будет, как их будут кормить, как за ними будут ухаживать. И нет, и все нет.
Для цыган дети – это святое, правда?
Да, как это вот. А тем более мальчик у нас еще Будулай. Вот. И как это, а девочку в бабушке, я ж вот повторюсь, был стресс. Как это девочки волосы наши мыть будут? Что ж они будут делать и как они доглядывать их будут? Ну ничего, папа сказал, так, все, всем молчать. И мы их в школу обязательно отдаем. На специализированную школу, чтобы они не сидели с протянутой рукой, чтобы они не просили себе напокушать и все, чтобы у них были свои семьи, чтобы у них было общение. И вот таким образом мы попали в среднюю специальную школу-интернат, Шкловская школа. Это правильно решил, когда поступить с такими детьми, тем более нас двое в семье было.
А в зрячем, скажем так, обществе ходит немало мифов о огромных, страшных трудностях, с которыми неизбежно сталкивается незрячая мама. А расскажите вот честно, какой главный миф больше всего действовал вам на нервы и как вы его разбивали? Вроде образованные люди говорят об этом, нормальные внешне.
Да. И причем специалисты, крупные специалисты на своих рабочих местах задавали неоднократно.
Надо так сказать, наверное.
Наверное, да. Ну это ж пусть они сами, наверное, о себе так думают. Ну как же вы будете рожать? Говорю, обычно, как обычная женщина, так я же говорю, женщина, сижу, в смысле, как я буду рожать, я же не мужчина. Какая мне сложность сейчас рожать? Говорю, кесарево сечение есть, почему я должна сейчас об этом задумываться? Я же подписываюсь на наркоз. А как вы дальше будете ребеночка растить? Ну, как, вот если мне Бог дал быть матерью, значит, ну, как-то это все свыше усмотрено уже. Ну, а если не справлюсь, у меня есть живая мать, у меня есть родители. Даже если бы не было родителей, то есть сестры, братья, то и даже если их нету, то есть вокруг люди и мир. Ведь говорят, не без добрых людей, или мне не верить вообще в это. Ну и это предположение. Поэтому, говорю, у меня есть пенсия, я уже предусмотрена. Наверное, мне даже, говорю, сейчас незрячей родить проще в плане финансовом, чем молодой маме, которая не имеет сейчас работы, не закончила, там, не успела закончить какой-то вуз и вообще еще не принята на работу. Но самое простое, как вы будете делать? Я говорю, с Божьей помощью. Я говорю, еще сама не знаю как, но я готова. И вот опять же здесь выстреливает принятие. Не нужно что-то предпринимать, то есть решать быть матерью, да, выйти замуж, там, получить профессию. Сначала это нужно обдумать и найти в себе внутреннюю готовность. Если ее нету, то я не знаю даже, как это двигаться вперед без этой готовности, без цели. То есть вот во всем должна быть цель. То есть ты должна, Зинаида, быть готова к тому, что ты вот матерью хочешь быть. Это нужно действительно, и неспроста задаются вопрос: ну как же вы будете ухаживать за этим ребеночком, да? Ну, человеку действительно интересно, что он имеет в виду, детали. Конечно, детали, а не только то, что ты родишь, правильно? Правильно. И ты должна готова, ну, ответить на это. Ты должна, по тебе должно быть видно, что у тебя эти детали продуманы. Ты с человеком общаешься, и ты понимаешь, человек готов, он вообще в этом ориентируется или нет. Также я отвечала, что я это все продумывала. Я готова учиться. В роддоме меня научат пеленать, и я не буду бояться пеленать и держать ребенка на руках. То есть я уже держала детей на руках. Я как специалист готовилась быть детским массажистом. Прежде чем стать матерью, я все уже предусматривала. Я держала на руках детей. Я просила, чтобы меня учили пеленать, одевать их, не бояться их, потому что, ну, естественно, если незрячий человек будет бояться, то он и специалистом не станет, он и родить не захочет, то есть он не захочет вообще этой ответственности. И у нас немало таких вообще женщин. И вот есть такие женщины, которые и вдруг стали матерью, ну, они как бы предусматривают, и здесь не осудишь ни одну, они боятся, они, у них как-то не получилось, и они отдают детей матерям. Да, бабушкам отдают. Да, они просили забрать, и сестра говорила: отдай, зачем тебе это надо, строй карьеру. Я говорю: моя карьера была прежде всего материнство. Я всегда хотела матери доказать, что я буду хозяйкой, что я буду готовить и смогу убирать. Ребенка не отдам, я хочу его воспитывать сама. У меня дети сразу понимали, что мама не видит, и ей надо подать в руку. Все. И они, кстати, когда к нам приходили в гости, они понимали, кому нужно в руку подать, а кому можно просто протянуть. Все удивлялись, приходили, говорили: Зина, как же удивительно, как же устроена жизнь. Я говорю: в смысле, а что такое? Мне говорят: твой ребенок тебе подают в руки, а мне просто протягивает. Я говорю: вот как Богом устроено. Богом, говорю, все предусмотрено. Оказывается, вот так. Потом с возрастом, конечно, когда пришел тот период в жизни, когда мне вот хотелось им и радугу показать, да, и вот поудивляться росе на траве, вместе почитать откуда-то и рассказать это все на картинках, показать, самой рисовать с ними, то, ну, я немного вот тут как бы задавалась вопросом в своих молитвах: Господи, вот, ну а как я вот это не предусмотрела? Вот действительно, вернусь к тому, к вашему вопросу, что было самым неожиданным, да? Вот это было и неожиданностью, ну вот как бы да, я здесь не предусмотрела, как же вот это? А я довольно-таки творческий человек, потому что я до 14 лет видела, я любила рисовать, я любила читать, писать. Мне почему-то странно, но вот да, будучи в цыганском народе у меня именно это было стремление, любознательность такая вот к жизни. Мне все хотелось познавать. И вот тут я: как же с моими детьми быть? Как же мне это все показать? Как мне быть? Игры, подвижные игры. Ну, здесь проще. Вот мячом покидать, что-то такое словить, куда-то побежать. Вот дом хорошо знаешь, коридоры тоже знаешь. Вот научить даже на велосипеде кататься. Я это помню все, как это у меня было. Ну, как бы здесь можно. Да, на велосипеде вдвоем не проедешь, но показать, научить, подтолкнуть, провести — это все можно. Как же здесь быть? И вы знаете, как-то вот получила такое понимание, что ты говори об этом, слушай аудиокниги, читай, говори, рассказывай, как есть, описывай, как чувствуешь. Вот. Ну и вроде как этот период тоже мы прошли, и как-то получилось так, что мы поехали в Финляндию, нас пригласили. Мне пришлось уехать на две недели, наверное, покинуть своих детей. Я оставила на сестру, и вот у меня доченька звонит и говорит: мама, мне без тебя так скучно, тут у сестры, тут, говорит, у Риты родились щенята, говорит, а мне без тебя плохо, говорит. Я как представлю, что ты их бы ловила, как ты за ними бы бегала, как ты их трогала и смотрела бы своими руками. как бы ты смотрела, и мне, говорит, хочется, чтобы ты была рядом, и плачет. И мне вот здесь вот, ну, настолько было величественно в душе, что вот ребенку это так дорого. Вот ей хочется, чтобы я была рядом, ей хочется увидеть, как я удивляюсь этим щенятам, как бы я за ними бегала, догоняла, как бы я их трогала, чтобы я ей описывала. Утешилась,
да. Самое ценное, чему вы научились у детей, есть такое? Может, они тоже вас чему-то научили?
Научили доверять. Вот, знаете, как вот такое Божие продолжение в виде моих детей. То есть они брали за руку, и вот, знаете, вот их рука мне говорила: «Мама, я тебя заведу куда нужно, я тебе покажу то, что нужно». Вот в моем случае это так и было. Я не боялась пойти на улицу с малышом, вот полтора годика, и у нас так и получилось, что я своей матери, бабушке, отдала сыночка, и вот он там заболел воспалением легких. Нам пришлось лечь в больницу. Ну, конечно, мы столкнулись опять же с тем, что нас не хотели принимать в больницу, оформлять. Как же вы незрячие будете? Это же ребеночка и на горшочек посадить, это и по процедурам водить. Что вы себе думаете, мамочка? Ребенок с психикой, говорю, травма будет, если я его тут оставлю. Но мне предложили оставить в комнате ребенка с детьми-сиротами. Ну, я не согласилась, потому что, говорю, это будет такая травма, я психически больного ребенка потом забирать полностью не хочу. Ну, потому что я знаю, что так и будет. Поэтому оформляйте, как знаете, как хотите, но ребенка лечить надо, и я лягу с ним сама. Попрошу помочь в палате кого-то. Ну, не согласятся, да я вообще, говорю, дома ведь сама совсем справляюсь. Поэтому то, что будут на меня смотреть, ну, как-то так непонятно. Ну, пусть смотрят, я как бы не боюсь взглядов. Я понимаю, что на меня смотрят, и я спиной всегда чувствую, что смотрят. Вот, ну, как бы я за это не сужу людей. Понятно, им все это интересно. Познакомимся, и все будет хорошо. Ну, они говорят, раз вы так не боитесь, тогда ложитесь. И все, я легла. И вот там, да, мне приходилось просто вот рука в руку, рука об руку, на полтора годика ребенку. И мы с ним по кабинетам, по процедурам. Вот. Ну, благо, там в столовую ходить не надо было. Там приносили мамам на место еду. Все, и как-то да, мы в палате со всеми знакомились. И потом мне сами вот уже рассказывали родители, что Зина, ты слишком благодарная. Ты радостная, ты доверчивая, поэтому с тобой легко и хорошо.
Наши дети, дети незрячих родителей, они все-таки растут немножко другими.
Более самостоятельными, как мне говорили учителя моих детей. Они говорят, вот у вас ребенок самостоятельный, он более самостоятельный, чем дети в классе, чем его сверстники. Он смотрит за своим внешним видом. Он, я говорю, правильно, потому что я у него спрашиваю: сынок, у меня пятнышки есть на платье? У меня, сынок, у нас вот это висит штора, хорошо? Или ее надо повесить как-то по-другому? Давай посмотрим в интернете, как это висит. И вот, ну, как бы мы всегда на связи друг с другом. И вы знаете, я когда вторую доченьку родила, у меня 5 лет разницы между детьми, и я вот сына отправила, он уже первоклассник, я говорю, ну иди к бабушке отдохни, к нашим цыганям. Вот, и я говорю, ты у меня уже взрослый ребенок, я знаю, что ты уже, у тебя есть стержень, все, едь к цыганям, ты знаешь, что такое хорошо и что такое плохо. И вы знаете, он когда поехал к маме, он вот звонит после первой же ночи с утра и говорит: «Мамуль, а как ты там Полишку накормила без меня?» Я говорю: «Сыночек, ну тебя же кормила, всегда был чистеньким, накормила. А ты ей самолетиков?» «Да», говорит, «а ты ей самолетиков делала?» «Делала», говорю. Вот так вот.
А если вот коротко сказать, подытоживая наш, так сказать, блог о материнстве, о маме, а что значит быть матерью для вас?
Для меня быть матерью – это радость, это глубина, это самореализация. Это вот, знаете, свершилось. Да, большая благодарность Богу, что вот эта моя мечта сбылась, что я все-таки матерью стала.
Немножко о вашей профессии поговорим. Массаж – это классическая профессия, специальность для незрячих. А для вас это был осознанный выбор или судьба? Скажем, ну, больше некуда, в общем-то.
Ну да, больше некуда, судьба. Да.
А если бы вы видели, какую бы профессию выбрали?
Ну, я вообще всегда хотела быть актрисой, театралкой. Потому что, ну, мне нравилось развиваться в нашем школьном театре. И вот я, конечно, думала быть актрисой. Ну, потом с возрастом поняла, куда же актрисой. Поэтому это судьба — быть массажистом. Ну, еще тифлопедагогика. Ну, как бы тифлопедагогику нет. Я все-таки не учитель.
Работа с людьми вас чему-то научила? Может, что-то поменяло в вашем отношении к жизни, вашей коммуникации с людьми?
Работа с людьми, она, конечно, сложная. Иногда вот хочется быть в одиночестве. То есть даже работая, мне иногда хочется молчать. Вот просто молчать. У меня часто бывает такое состояние. Со взрослыми это легко соблюдать. Ну, с ребенком, конечно, нет. Бывает такое, что видишь, что в семье происходит, и понимаешь, где ребеночку трудно, и ты видишь, что с тобою хорошо ему. Много вот родителей у меня в комментариях даже писали: большое дело, когда ребенок хочет идти на процедуру, когда он с удовольствием туда бежит, когда он спрашивает: а мы к тете Зине пойдем на массаж. Для меня это вот награда. Это и есть то, когда ты не только массажист, но и психолог. Когда тебе нужно еще согреть морально, душевно человека. Я много тоже получаю от самих матерей. Вы знаете, столько приходят с такими уже, такие подкованные мамы, что мне кажется, у них многому поучиться надо. И также сама развиваюсь.
Скажите, а что самое ценное вы получили от своей семьи и своего народа?
Однозначно воля и силу устоять, силу воли. У нас вот, знаете, такая у цыган есть очень хорошая черта, которая мне нравится. Вот даже если твой враг пришел к тебе в дом, ты должен его принять достойно. Враг и приходит зачастую в дом к тебе, чтобы не было удара, чтобы избежать удара, понимаете как? Не получить вот этот вот удар. То есть, если в других как-то народах, да, то там: «Чё ты пришел в мой дом? Как ты смел? Как ты мог?» Да? У нас вот такого нету. Твой дом должен быть открыт для всех. И с врагом в своём доме ты должен поступать достойно.
Бабушка, мама, для вас это важные люди? Воспитание, понимание жизни?
Ну, конечно, они и есть. Их забота однозначно учила многому. То, как мама убирает, то, как мама готовит, то, как мама говорит, что это всегда должно быть. То есть в доме должно быть всегда приготовлено. У меня бабушка войну прошла, она была такая более бережливая, экономная. Она всегда говорила: ты ж для детей в холодильнике оставь, что ты такая расточительная для гостей, для гостей. Ну, потому что они жили в разные периоды жизни. Бабушка в войну, а мама, да, а мама уже в мирное время. Мы с нее смеялись. Посмеивались над бабушкой. Ну, все ж есть, бабуль, чего ты.
А приходилось ли вам разрушать стереотипы о вашем народе? Их же много, на самом деле.
Да. Ну, конечно, и разрушали эти стереотипы. Я с вами живу, не ворую. Ну, то есть это вот в колледже, в общежитии пришлось ведь жить. И да, я не ворую, я не обманываю, не вру. Нужна помощь, я всегда помогу бескорыстно. Было даже такое, что девочки друг у друга воровали, а на меня скидывали, ну, пользовались тем, что цыганка. А потом выяснили, между собой сами выяснили. При этом со мной общались, разговаривали, я не понимала, почему со мной так, ну, натянуто. Вот, не понимала. Думаю, хорошо ж ведь общаемся, что они во мне такое. А потом поняли, да, в итоге все-таки шило в мешке не утаишь. И они между собой разобрались, потом пришли те, которые... Те, у которых воровала. Одна у нас была такая девушка, и вот говорили, ну, это уже не в колледже было, это уже потом было. Вот. И мне девчонки пришли и рассказали, что вот все время на тебя скидывала.
Отгадать вы умеете?
Конечно, пыталась. И потом я поняла, что это выходит действительно, что гадаю.
Гадать вас научила бабушка, мама?
Нет, кстати, нет. Русская женщина. Да. Гадали у меня мама и сестра, она уже умерла. Она, да, она гадала, она лечила, она потом, как бы все болезни даже видно было, что она именно берет на себя. И такое было тоже. Но вот с ней как бы не общалась я так, на том уровне, чтобы взять ее вот это мастерство. Я не знаю, оно может быть, кстати, передается само по себе как-то, каким-то образом, но потому что я научилась гадать просто любит-не любит, и действительно у русской женщины. А потом стало выходить и получаться так, что выходит правда, что гадаю. Вот кто приходит ко мне, вот показано, что болезнь серьезная. Я-то гадаю на том уровне, что ну вот будет у тебя болезнь. А потом приходят воспитатели с онкологией. И когда я стала понимать, что это правда, мне и сны стали сниться плохие, и пришло понимание, это плохо, и мне это не нужно. В сердце это пришло. Я отрекаюсь. Я не хочу этого. Я стала отрекаться.
А, Зинаида, вот скажите, какие традиции или, может быть, ценности, именно цыганские, вы стараетесь беречь?
Цыганская чистота и верность женщины. Детям этой дочке передаю. Выходишь замуж, девицей нужно быть. Вот это все у меня было также от моего народа изначально. Понимание верности, чистоты в своем сердце. И для потомства это очень важно. Очень важно это для потомства, да. Беспорядочные связи женщины, они действительно приводят к многим нехорошим диагнозам потом в семье. Ну, на детях это все отражается.
Я представляю, как мужчины сейчас скажут, какая молодец все-таки, да.
А мужчинам и нужно смотреть в оба до свадьбы и уже сквозь пальцы после свадьбы. Уже все после брака. После брака уже нужно смотреть сквозь пальцы, потому что ты уже вступил в этот, под эту ответственность, ты ее уже взял на себя, должен это нести. И только, как говорится, один грех прелюбодеяния делает нас свободными в браке, но и даже здесь нам все прощает Господь, все то, что прощаем мы. Вот как прощаем мы, так прощает нас Господь. Даже этот грех Бог дает силы, если у него просить. Бог дает силы понимания и вот этого благородства. Вот эту благодать свою он изливает на человека, которому изменили, которого, скажем так, предали. Да? Бог дает силы простить. Это очень трудно, это процесс, это, конечно, осознанно должна быть помощь человека упавшего, скажем, такого, тот, который ошибся. Мы все ошибаемся. Если его готовность есть идти дальше, идти вместе, то эта работа нелегкая и многолетняя. Но очень большая радость потом. Вот она оправдана. Вот этот труд, он потом оправдан неимоверной радостью. И любовь, да, становится сильнее. Вот это и есть та любовь, которая прошла все.
Шоудаун. Давайте поговорим о шоудауне. Это ваша территория. В этой игре вы такая же, как в жизни, или вы реализуете какие-то качества, которые вот в повседневной жизни не заметишь у вас?
Да, кстати, тоже такой вопрос. Я заниматься начала шоудауном с 14-15 года, наверное, вот мне Янина наша Шифаренко показала эту игру в 14 году, наверное, и вот мы стали, она меня тут же захватила, заинтересовала, и я поняла, что я буду развиваться, я готова развиваться, я буду развиваться. Знаете, когда я вышла замуж, то, ну, как бы вот я дошла до того, чтобы быть чемпионкой. Действительно, какие-то качества появились у меня дополнительные, да, вот такие решительные. А в 15-м я приняла животное крещение, то есть я пришла в церковь. Много, конечно, во мне менялось. Училась быть доброй, смиренной, да, вот много смиряла в себе, старалась понять людей. А потом, когда вышла замуж, это было уже 21-й год, в замужестве более укрепилась, наверное, познала то, что как это надо взаимодействовать с мужем, где настоять, где согласиться, подождать. Есть такие в жизни моменты. Я раньше этого также не понимала. Я обходила трудные, как бы скажем, места. Я их обходила. Лучше промолчать. И таким образом копилось много обид в душе. Я научилась с этими обидами расставаться изначально. А это значит говорить. Как бы тебе не было трудно, но надо говорить. А потом надо было учиться, как это говорить, чтобы и состояние твое было также должное. Опять же труд, это опять же процесс. К этому приходишь не сразу. На игре это отразилось. Оно отразилось на игре наилучшим, наверное, способом, что ли.
А когда вера стала вашим личным выбором? Как это случилось? Как переплелись в душе вашей корни вашего народа и христианская вера? Смирение, спокойствие такое. Как получился такой синтез? Сложно было?
Какой вы молодец, вот все в точку. Действительно синтез, действительно, как это пришло. А вот Господь меня нашел сам, и Он находит каждого из нас сам, изначально. Вот Бог с нами. Дело другое, слышим ли Его мы. Ну, получилось так, что я Его услышала. И еще с детства, это получилось с детства. Я знала, что у меня есть вот папа, мама. Как только я начала себя осознавать человеком на этой земле, с тем, что было вчера, есть сегодня и будет завтра, это, наверное, мне было, ну вот, когда я спрашиваю у матери вот те или иные фрагменты моей жизни, да, и она говорит, что это мне было, наверное, 4-4,5 даже года. И я знала, что у меня есть мама, папа, родители, вот братьяки, сестрички, соседка есть, да. Ну, вот я понимала это всем сердцем, морально я понимала, что есть кто-то тот свыше, кто контролирует всю мою жизнь, и он знает, где хорошо, где плохо. Потом я уже стихотворение «Что такое хорошо, что такое плохо» прочитала. Вот. Но я знала, что он надежный и он справедливый. Все. Потом я уже слышала, что это Бог. И я согласилась в своем сердце, что это Бог. И теперь я знаю и понимаю, что Бог нас сам некогда нашел, да, и вот к нам проговорил. Так вот, некогда это с самого нашего начала. Он нас нашел и проговорил. И он проговаривает вот просто насколько мы слышим. За что я благодарна также вот Богу и вот эта вот нация, да, цыганская. Она мне помогла услышать Бога. Родители у нас зачастую заняты своей личной жизнью. Они заняты своей жизнью взрослой, гостями. Вот они у нас же, мы все живем вместе. Так, и с гостями, и с соседями, со всеми мы живем вместе. Дети предоставлены сами себе в итоге. Так я услышала, получается, Бога.
Многие люди, сталкиваясь с инвалидностью, задают такой вопрос: за что? Был ли у вас такой вопрос? Если да, какой ответ вы нашли или услышали?
Был, конечно же, был вопрос. По мере того, как теряла зрение, я уже шла и молилась вот по улице. Говорю: Господи, а будет момент, когда я уже не буду этого всего видеть, потому что бабушка меня и родители готовили к тому, что я буду незрячей. Они говорили, что вот мы тебя в школу в такую-то отдадим, что лучше тебе мужа найти из своего круга. Я потом поняла, что это, конечно, ошибочно. Ну, родители хотели как лучше, чтобы в моей жизни было меньше обмана. Бабушка говорила: ой, заведючего не выходи замуж, а то и он тебе будет обманывать. Будет гулять, будет на деньги обманывать, и не треба с ним, вот только с неведючим, чтобы был вот такой тоже, как и ты, в очках, чтобы был уважаемый, чтобы был добрый. И это тоже сыграло свою роль, ну, в жизни моей. Так вот, за что я и задавала Богу вопрос, за что же, почему или для чего. И вот Бог мне ответил, что это не почему, а для чего. Что я тебе вверяю такое вот, такую роль — идти в мир и позиционировать незрячего человека без страха и с радостью.
Скажите, вы можете сказать о себе, что вы сильная женщина?
Я могу сказать, что с Богом я сильна.
А какое качество в себе вы больше всего любите и цените?
Люблю любить. Люблю радоваться и любить. И от народа от своего взяла, и это опять же от Бога дано. Не люблю грустить, не хочу грустить. Унывать. Я не люблю, не хочу унывать. Вот отказываюсь. Люблю, когда вот встать, улыбаться, когда все радостные, со всеми поздороваться с утра, смс-ку отправить родителям, друзьям.
Сформулируйте, пожалуйста, 3 женских правила Зинаиды Дубицкой, чтобы каждая наша слушательница услышала и их придерживалась.
Это мечта. Да, я бы хотела сказать: мечтайте, девочки, девушки, женщины, бабушки, не переставайте мечтать. Потом все, что нужно делать для мечты, это целеустремленность, это вот эта готовность, ну и потом воля. Это воля, это устоять. Не оставить эту дорогу к своей мечте.
Зинаида, огромное спасибо за этот глубокий, теплый и искренний разговор.
Спасибо. До свидания.
Ну, а нашим слушателям спасибо, что были с нами. И до встречи в следующем подкасте, который называется «Женские правила».